Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы расскажем, как прошла презентация книги протоиерея Андрея Ткачева «Каюсь, что я не ангел». Свое выступление батюшка начал с осуждения о том, чем отличаются верующие люди от неверующих. Были, например, в истории философы, которые вели строгий образ жизни. В 3-4 веках после Рождества Христова таких было еще много. Однажды философы-аскеты подошли к Антонию Великому и другим монахам и сказали им: «Но ведь и мы тоже не женаты». И правда, раньше философы, как правило, не женились. Действительно, что это за философ, если он нянчится с детьми, зарабатывает деньги и выслушивает крики жены? Так вот, те философы сказали монахам: «Вы не женаты, и мы не женаты. Вы в очень грубой и простой одежде, и мы в очень грубой и простой одежде. Вы на земле спите, и мы тоже можем на земле спать. Вы сухари грызете, мы тоже можем грызть сухари. А в чем разница?» Монахи ответили: «Мы уповаем на Бога и пребываем в благодати». Такое не придумаешь заранее. Для того, чтобы так ответить, надо действительно пребывать в благодати.
Верующие, неверующие, в какой-то значительной части это просто люди. И мы должны относиться к людям просто как к людям в первую очередь. Там, если тонет человек, ты же не будешь кричать ему: «Какой ты веры? Ты же, я христианин», там, ну, кидаешь ему туда уже в спасательный круг. «Я атеист, а что, что?» Тогда мы, да? Хотя есть даже на эту тему такие, даже мультик один есть такой, для вразумления людей. Значит, но у верующих есть свои особенные некоторые духовные вопросы, это, я бы сказал, скорби и проблемы, которые, в принципе, вообще не знает неверующий человек. Вообще не знает. То есть, начиная с таких каких-то самых простых вещей, касающихся поста, например, супружеского воздержания, когда, например, наступают дни, когда нельзя, там, значит, там как-то там надо уцеломудриться, там, застегнуться. Там, неверующие вообще-то не понимают, что это такое. Я что делаю, то хочу. Сегодня шел по улице, у девочки написано: «My body is my law». То есть, мое тело – мой закон. То есть, что тело скажет, то и делаю. На майке написано. То есть, сейчас же майки тоже проповедуют. Сейчас же все проповедуют, реклама же тоже проповедуют. Когда говорит: «Да ну вон там, проповедуйте мне всякое такое». Стоп, стоп, стоп. Ну, все проповедуют. Реклама что же проповедует? Она не проповедует товары, кстати. Реклама не занимается проповедью товаров. Реклама занимается проповедью образа жизни. И она предлагает человеку не очередную зубную пасту, холодильник, например, или поездку в Тунис. Реклама предлагает человеку счастье. Нам продается счастье. Товар нам продается под счастье. Мы хотим не просто башмаки купить, мы хотим быть счастливы. И реклама нам эту иллюзию создает. Купи-ка у меня счастье. Всего лишь там за 8 тысяч рублей. Как вы понимаете? Это некая проповедь образа жизни. Политики проповедуют, там, значит, звезды все проповедуют. Почему нам нельзя? Нам сам Бог приказал.
Одна из глав новой книги отца Андрея посвящена сребролюбию. «Как же я люблю деньги», – говорил святой Косьма Италийский, проповедуя грекам в селах и городах бывшей Византии. «Ах, как я люблю высыпать монеты из кошелька и их пересчитывать! И как мило для сердца они звенят, когда засыпаешь их обратно! Как греют душу, когда положишь их за пазуху!» Люди слушали, поднимая брови и вытаращивая глаза. Те, что поглупее, думали: «Надо же, и у святого тоже, что у меня!» Те, кто поумнее, думали: «Как же он глубоко мне в душу глянул, а рассказал все про меня так, словно бы про себя». Хитрец, однако, святой хитрец.
Разница между верующим и неверующим иногда заключается в следующем. Почему-то книга называется «Каюсь, что я не ангел». Люди часто приходят на исповедь и говорят, они приходят на исповедь исповедоваться в чем? Это сначала, когда вы первый раз пришли на исповедь, на самую дорогую в вашей жизни исповедь, когда вам слезы мешают говорить, когда вы можете буквально быть в соплях. И можете даже не все сказать не потому, что вы утаили грех, а потому, что вам спазмы душили горло, когда вы не смогли его, да? То есть даже батюшка не имел времени даже выслушать, потому что заве хвост людей. Или он видит, что вы действительно каетесь. Ну, видно же, когда кается и когда не кается. Когда он просто грехи перечисляет, ну, кается, это же видно. Вот. И вот та единственная драгоценная исповедь, такая первая, по-настоящему драгоценная, как первая супружеская ночь, она же не повторяется. Вот она там было все про главное. А вот уже потом появляются такие исповеди, такие специфические. Например, человек говорит там: «Я каюсь в том, что я, например, не имею нерассеянной молитвы. Что я на молитве отвлекаюсь, и что ум мой рассеивается на молитве. Потому что я, так сказать, то есть человек уверен, что он должен молиться, вообще не отвлекаясь никуда, никогда. Вот просто молиться, как Архангел Михаил, никуда не отвлекаться. То есть он кается в том, что он просто рассеивается. То есть, ничего себе. А в чем еще? Еще он кается, например, что он не любит всех людей. Он же знает, что нужно любить всех людей, например. Он говорит, я не люблю всех людей. Он кается в этом, пытается каяться. Он кается в том, что он там, скажем, там еще какие-то... То есть он поднимает какую-то такую высочайшую планку. Он говорит, мне не хватает терпения, например. А я себе думаю, и так начинает перечислять какие-то такие аскетические, серьезные вещи. Такие, допустим, я не упражняюсь в присутствии молитвы, например. Там у меня не хватает смирения. Я думаю себе, интересно бы спросить человека, а может быть такое время, когда ты скажешь, например, все, смирения у меня хватает. То есть нет, очевидно, такое время не наступает в принципе. Когда ты придешь и скажешь, например, с терпением пока еще плохо, но со смирением все хорошо. Да? То есть абсурдная фраза, в принципе абсурдная. Но человек, то есть получается, человек обречен от исповеди к исповеди говорить одно и то же, какие-то фразы, которые как бы не влекут за собой ничего. То есть он говорит то, что никогда не исправится. Он говорит, ты можешь себе представить тот момент, когда ты, там, скажем, будешь вполне доволен своим смирением? Это какой-то абсурд. Или, например, человек говорит, я боюсь, что я недостоин святых Христовых тайн. У меня возникает вопрос, как бы, а ты можешь себе представить такое время, когда ты гордо, выкатив грудь колесом, подойдешь к чаше и скажешь, я достоин святых Христовых тайн. То есть пока я недостоин, но я вот сейчас покаюсь, я буду достоин святых Христовых тайн. Кто, как можно быть достойным вот этого жертвенника, этого вкушения? То есть эти вот фразы составляют огромную долю исповедных списков верующих людей.
Люди сознательно ставят перед собой планку Антония Великого или Серафима Саровского. И потом всю жизнь до нее не дотягивают. И всю жизнь каются в том, что они до нее не дотянулись. Получается, что человек приходит и говорит, «Как плохо, что я не святой!» И начинает перечислять, чего у него нет. Нет смирения, нет терпения, нет любви. Хотя, в общем-то, по умолчанию понятно, что этих вещей нам всегда не хватает. И всегда существует дефицит любви. Даже апостол Павел писал, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». То есть мы должники любви. Любви всегда не хватает. Нельзя так насытиться любовью, чтобы потом больше не голодать.
Когда человек читает, например, повествование о великих людях 4, 5, 6, там, 12, 17 века, у него, если он неверующий, возникает полное недоверие к тексту. Он говорит, такого быть не может. Тысячу дней стоять на камне, там, значит, стоять на столпе, там, жить в пустыне 63 года никого не видя, 47 лет, значит, не видать ни одного человека. Да невозможно это. То есть он примеряет на себя эту тужурку, как бы, она не лезет на него, она слишком, так сказать, не его размера. Неверующий говорит, я не... Кстати, поэтому проверяется сердце человека. Если человек читает жития святых и потом скептически отодвигает книжку, говорит, мы же взрослые люди, что тут написано? Это значит, что у него на данный момент мертвое сердце, и он ничего не понимает. Ну, также можно и Библию отодвигать, потому что она вся в чудесах. Там, куда ни открой, там везде чудо. То есть неверящий в чудо, как бы, это человек, как бы... Ну, это тоже человек, но это человек закрытый полностью. А вот верующий человек, когда он читает про этих чудных людей, которые там стояли на столпе, заходили в затвор, там делали то, он же подражать хочет. Есть же такой закон подражания. То есть один из главных законов психологии, там, бытовой, изучал ты психологию, не изучал, а все равно всю жизнь подражаем. Молодежь подражает киногероям, дети подражают тем, кого представляют из себя взрослые. Если эпоха героическая, дети подражают, хотят быть космонавтами. Если эпоха какая-то, значит, поврежденная, кособокая, значит, дети хотят быть депутатами, бандитами и путанами. Как это было в 90-х. В песочницах дети говорят, ты кем будешь жить? Я буду бандитом. А ты кем? Я буду депутатом. Ну, а девочку даже не спрашивают, потому что понятно, кем она будет. В этом мире больше никем не станешь. Как бы. Дети подражают. Мы подражаем кому-то всегда в школе, в институте. Значит, если у нас папа хороший, мы папе подражаем, мама хорошая, маме подражаем. Если папа, мама где-то не дотянули, как бы мы ищем себе кумиров на улице, мы им подражаем и убегаем из дома. Такой закон такой. Он проникает и в духовную жизнь тоже. Человек должен кому-то подражать. Вот он, представьте, что так, грубо говоря, духовный рахит, начитается великих книг. и захочет подражать Серафиму Саровскому. Что у него получится? Получится какая-то карикатура, как бы, и ужас. Потому что, ну, возникает еще такая педагогическая тема, такая, нужно соразмерять свои способности своими усилиями. Вот, и одно дело бегать кроссы, например, в 16, другое в 85. Там кросс, в принципе, невозможен, там дожить бы до утра и утром до вечера.
Вот почему отцы сказали, что если увидишь новоначального, который возносится на небо, дерни его за ноги. И вот почему так важно соизмерять степень личного духовного здоровья с мерой поднятых на плечи подвигов. Непомерный духовный труд способен поломать, покалечить человека. А там, глядишь, и подлинное уныние, и полный отказ от веры, не дай Бог.
Наступило время такого неспешного, разборчивого чтения, выбора пути своего, рассчитывания сил своих. Человек должен подражать, кому-то должен. Нужно, кстати, избрать себе святого по силам для того, чтобы подражать ему, никуда не убегая со своего рабочего места. Такие святые есть. Там и для докторов, и для бухгалтеров, и для космонавтов, и для отшельников, и для замужних многодетных женщин, и для одиноких женщин, потерявших мужа, и для людей, ушедших на фронт. Для него всех есть, кстати, в этом огромном этом корпусе житий святых найдется человек, которому можно подражать. Только надо найти своего, а не чужого.
Найти своего святого для того, чтобы подражать ему – это очень важная задача. Потому что если потратить свои силы даром, на хорошее дело, но даром, то потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А у вас есть такой святой, которого вы почитаете и стараетесь быть на него похожим?
Человек живет ограниченный ресурс времени. Энергетический ресурс человека тоже ограничен. И со временем ты понимаешь, что вот этот год прожить даром. Вот эти силы потрачены не туда. Это жалко. Поэтому вступает в это самое, как бы, в жизненную силу такое правило, кто-то из великих сказал, что спастись нетрудно, но мудро. Спасение может быть вообще под носом у человека. Вообще под носом. Какой-нибудь штукатур, например, штукатурит очередной объект и, например, думает по мере работы, значит, что в этом миру, где мужики матюкаются, а начальник не доплачивает, а жена дома ругается, не спастись. Думаю, я сейчас вот доштукатурю, плюну, брошу все, убегу в монастырь. Думаю, что только там можно спастись. А если он, например, вдруг подумает, в этом доме, который я сейчас штукатурю, будет жить Христос. И будет делать свою работу так, как будто он делает ее лично Иисусу Христу. Он забудет про то, что мужики матюкаются. Пусть матюкаются, в конце концов, им же кляп не забьешь. Ты не матюкайся, они пусть делают, что хотят. Мы же люди взрослые. Мы никого не поменяем на самом деле. Пусть сходят с ума те, кто хочет сойти с ума. Пусть, в конце концов, там, это дело полицейских, лови тех, кто хочет прыгнуть с крыши, либо, но не наши. Пусть, как бы, делают, что хотят те, кто хочет делать, что хочешь. Ты делай то, что нужно. И вот человек озаряет светлая мысль. Чтобы мне иметь мир в душе и чувствовать свою полезность, мне не нужно никуда бежать. Если я работаю на кухне, например, там, и готовлю борщ, я работаю, скажем, на кухне ресторана. Для того, чтобы быть счастливым, если ты верующий, конечно, про неверующих сейчас не говорю. Для того, чтобы быть счастливым, мне всего лишь нужно подумать вовремя о том, что я готовлю эту еду лично для Иисуса Христа. Если Он для меня Господь, конечно. И делай свою работу, спасайся. Ты сделаешь ее так, что к тебе придут еще раз. Мы же чувствуем, мы же не деревянные, мы же живые, мы же чувствуем, где нас любят, где нас не любят. Где мы нужны, где на нас до лампочки. Где нас встречают радушно, а где лицемерно улыбаются по американскому стандарту. Мы это все чувствуем. Делай свое дело на своем маленьком месте, как бы, и точно спасешься. Это касается и доктора, и водителя, даже билетера. Даже женщина, которая принимает шубы в гардеробе в театре. Даже ее касается, потому что она может так гавкать на людей, что вам потом театр не понравится. А может быть такой терпеливый и радушный, что вы с удовольствием и разденетесь, и оденетесь, как бы, еще и копеечку оставите. То есть, вот, дойти до каких-то простых вещей под ногами лежащих, такая, собственно, и составляет задачу нашего это современного христианского поколения.
О книге священника Андрея Ткачева «Каюсь, что я не ангел» мы продолжим говорить в нашей следующей программе. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания.